Пятое. Князь Владимир благополучно возвратился из Свионии. Вместе с ним приехали и 2000 воинов Олафа Скетканунга. В Новгороде недолюбливали свионов, и поэтому князь Владимир не впустил их в город. Лоди ярла Фулнера стояли там, где Волхов вливается в Ильмень-озеро. Но что могли сделать эти 2000 воинов? В Новгороде уже собралось видимо-невидимо людей из северных земель. На Волхове покачивались лоди со всех пятин новгородской земли. Они волоком добрались сюда через озеро Нева из Карелии, через озеро Онега и по реке Свири от погостов с берегов Студеного моря, с Белоозера, Мизени и даже Печоры. Всех их должен был снарядить в путь Великий Новгород. Клети на торжище и на княжьем дворе над Волховом были открыты, каждый конец и улица давали нарать все, что велел князь. С Кузнецкой улицы везли день и ночь разную кузню. С Плотницкой — катки для волоков, с Щитной — щиты и мечи, с Кожевницкой — сбруи, седла, с Гончарского конца — корчаги, горнцы, разную утварь. Да и сами новгородцы шли на брань, люди прибывали и прибывали со всех концов Нарвского, Славенского, Загородского. Отцы прощались с сыновьями. Жены плакали на груди у своих мужей, девушки проливали слезы о своих милых. Но князь Владимир не давал приказа поднимать паруса. Вернувшись из Свионии, он отправил своих послов во главе с воеводой Михалом в Полоцк князю Регвалду. Все бояре и воеводы слыхали, как князь сказал: «Ты, воевода Михала, едешь к полоцкому князю Регвалду. Скажи, что я не хочу напрасно проливать кровь. Предлагаю ему мир и любовь. Прошу вместе со мной идти на Киев, утверждать Русь». «Князь Регвалд вельми лживый хитер», — отвечал на это Михалу. «Как можем мы верить его слову?» «Ладно», — повел речь дальше Владимир. «Коли так, скажи ему, что я хочу в знак нашего мира взять в жены дочь его, Рогнедь». «Хорошо рассудил князь», — зашумели воеводы и бояре. «Так и говори, и мы волим, чтобы у нашего князя была достойная жена». Позднее князь Владимир часто думал о том, почему он дал такой наказ своим послам. Он слыхал раньше о княжне Рогнеде, которую все называли красавицей, но сам никогда ее не видел. Любовь? Нет, он не мог полюбить Рогнедь, сидя в Новгороде. Дерзость? Нет, Владимир и в мыслях этого не имел. Сын рабы не хотел почувствовать себя человеком, князем, да еще хотел добра родной земле. Много времени прошло с тех пор, как Михала с другими послами отправился на лодьях в озеро Ильмень, чтобы там волоком добраться до Двины, а оттуда в город Полоцк. А все не было ни их самих, ни вестей. Над Ильменем и на высокой Перень-горе день и ночь стояли дозорные, воины смотрели на юг, не маячат ли в тумане ветрила и мачты. Но издалека только катились волны, над ними кружились птицы, чайки и плыли белые, похожие на паруса облака. Лодей новгородских все не было и не было. И вот как-то на рассвете с Перень-горы примчались гонцы. Вдали на Ильмень-озере показались острые ветрила новгородцев. Должно быть, воевода Михала возвращается из Полоцка. Князь Владимир с воеводами сразу же бросились на Перень. В прозрачном ослепительно-голубом воздухе, далеко над небосклоном, они увидели знакомые ветрила. Но вскоре ветер стих, ветрила опали, воины, как видно, сели на весла. Но плыть по изменчивой, изрезанной волнами поверхности Ильменя было трудно. Только к вечеру новгородские лодии пристали на Волхове против крепостных стен. и Михала с остальными послами сошли на берег. Князь Владимир принял своих послов в большой палате крепости. Там же собрались в темных длинных платнах и высоких шапках бобрового меха с посохами в жилистых руках бояре, мужи лучшие и нарочитые. Они уселись в круг на скамьях вдоль черных рубленых стен, молчаливые, погруженные в думы. Посредине палаты встали, опираясь на мечи, воеводы и тысяцкие. Молодые бояре старались встать поближе к княжьему месту. Позже всех торжественно с бубном в руках вошел Волхв, Емец, и все расступились перед ним. А потом уже из-за завесы в углу появился и князь. «Челом тебе, княже! Будь здрав, княже!» Прокатилось по палате, воеводы тысяцкие забряцали мечами. Мужи лучшие, нарочитые, дремавшие вдоль стен, подняли головы. Емец провел пальцем по кожаному бубну, сухой, скрипучий звук влился в общий шум, поднявшийся в палате. «Будь здравы и вы, мужи новгородчи!» — ответил на их приветствие князь Владимир. Снял с головы меховую, усыпанную самоцветами шапку, отстегнул меч и сел в свое кресло. В палате наступила тишина. В круглые слюдяные оконца светили багрянцем вечерние лучи. Гридни расхаживали со светильнями, зажигали толстые восковые свечи в тяжелых подсвечниках. В трепетном сиянии свечей яснее стал виден князь Владимир. Его светлое, затканное серебром платно, широкий зеленый пояс, красная корнзна. За его спиной виднелась голова воеводы Добрыни и еще несколько старших воевод, которые всегда становились позади князя за его креслом. Потом в дверях палаты послышались тяжелые шаги. Между рядами мужей к князю шли послы, ездившие в землю Полоцкую. Вот вышел вперед воевода Михала, бояре, Зринь, Волдут, Тудор, Тысяцкие, Спирка и Чудин. «Челом тебе бьем, княже, и всему Новгороду!» — начал Михала, низко кланяясь Владимиру, а потом и мужам на все стороны. То же самое проделали и остальные послы. «Будь здоровы ты, боярин Михала, и вы, послы!» Отвечал на это князь. «Ждали давно новгородчи вас из-за Волока. Почему задержались?» «Супротивный ветер рвал наши ветрила», — вырвалось у Михала. «Апачи ветра задержали нас обман, кривда и лжа». «Кто смел сотворить с людьми нашими обман и кривду?» — нахмурился Владимир. «Лучше бы нам было не ездить в Полоцк, княже наш, а ударить на него всей силой, только того и заслужил клятый Регвальд, сыны его и вся его пёсья свора». Но тут же Тысяцкий Михала понял, что говорит не те слова, какие подобает говорить княжескому послу, и, остановившись на мгновение, повел речь тихо, сурово, с достоинством. «По приказу твоему, княже, прибыли мы в полнолуние в город Полоцк и сказали страже, что хотим говорить с Регвольдом, как послы новгородского князя». «Вы видели его?» — спросил Владимир. «Видели», — заторопился Михала. «Сказали, как ты велел, что не хотим мятежа и усобицы, бережем и будем беречь мир и любовь в землях Руси, хотим жить по закону и по покону отцов наших, установленным князьями Олегом и Игорем, княгиней Ольгой и сыном ее Святославом, да еще так, как велят наши боги». И тут Михала умолк. В палате стояла такая тишина, что все слышали, как кипит воск в подсвечниках, как тяжело дышат мужи на скамьях. «Почему ты замолчал?» «Я сказал», — тотчас заговорил снова Михала, «что ты, князь новгородский Владимир, блюдя мир на Руси, предлагаешь князю Регвалду вместе с ним идти против князя Ярополка, который убил брата своего Олега и задумал идти на тебя. Что же ответил Регвалд? Он взял нашу грамоту, прочитал и порвал, бросил на землю. Воеводы и бояре на скамьях сердито зашумели, ударили о землю посохами. Зло содеял Регвалд. Супостат он, враг, кричали все и уже вскакивали, топали ногами. Только князь Владимир твердо сидел в кресле, глядя на Михала, на послов. «Что же еще?» — сказал Регвалд. «Так громко, что услыхала вся палата?» — спросил он. Он сказал непотребные, дурные слова, произнес в наступившей тишине Михала, и мне негоже их повторять. «Нет, говори», — приказал Владимир. Князь Регвалд решительно начал Михала, сказал, что ему на диво грамота новгородского князя с боярством, ибо Новгород и Полоцк одинаково древние земли, одинаково древние в них князья и боярство, и ежели Новгород хочет Полоцк поучать, то Полоцк может Новгород проучить. Гордыню нес князь Регвалд, похвалялся родичем Рюриком, сказал, что волен выбирать, с кем ему идти, с Новгородом или с Киевом. И он уже выбрал? Так, княже, выбрал, ибо деет заодно с Ярополком князем. Михал умолк, но князь, пристально следивший за его лицом, заметил, что воевода странно моргает глазами. «Что же ты умолк?» «Они выводили нас по одному из терема полоцкого князя, а там обиду нам чинили, стригли бороды». Михала показал князю и мужам свою гораздо более короткую, чем прежде, бороду. «И тебя они оскорбили», — закончил Михала. «Князь Регвалд велел нам передать, что дочь его Рогнедь не хочет разувать робочича». Бледный сидел на своем сиденье Владимир, и только лежащие на поручнях кресла пальцы рук, сжавшихся в кулаки, говорили о том, как поразили его слова воеводы. Но он ничем больше не выдал своего волнения. Глядя на воевод и бояр, Владимир ждал их слова. И он дождался. Вот один из бояр поднял посох, давая знак, что хочет говорить. Потом встал, вышел вперед, и все увидели старого скордяту с перерезанным шрамом лбом, слутого на один глаз. «Не токмо тебя, сына Святославова, внука Волги, оскорбил Регвалд», — произнес скордята. «Но такожди и боярство всю новгородскую землю. Михала сказал, что он деет заодно с Ярополком князем. Что ж, за не так, мы пойдем на Ярополка и Регвалда». «Правда, правда!» — зашумели все в палате. Хмурое, изрубленное лицо скордяты перекосилось, единственный глаз хищно сверкал. «А еще скажу я», — добавил он, — «что мы заставим эту Рогнедь разуть нашего князя. Мы тебя выкормили и выпистывали, княже», — обратился он к Владимиру. «Так теперь веди же нас за собой». «Пойдем, веди нас, княже, за Русь!» — кричали воеводы и бояре. В палату донеслись протяжные звуки колокола. Собиралась вече. Князь Владимир встал, чтобы идти на площадь. Лютая обида, жажда мести еще бушевали в его груди, но к лицу уже прилила кровь, сердце билось ровно, сильно. После веча Владимир беседовал в своей светлице наверху терема с Добрыней. Была ночь. князь стоял у открытого окна, через которое доносился многоголосый крик, шум на лодях, далекое печальное пение. «Вот все и готово, воевода мой, теперь и в путь», — начал Владимир. «Долго думал я о Киеве, рвался туда, хотел быть там, но не так, как ныне». «Чего печалишься, княже?» — подошел к нему поближе и остановился рядом с ним Добрыня. «Ты идешь на правое дело, защищаешь закон и покон отцов своих, ведешь за собой воинство бесчисленное, уверен я, что присоединятся, встанут под твое знамя и полуденные земли». «Все это так, Добрыня, если бы я не верил, то не пошел бы, но сколько крови придется нам пролить? Зачем Ярополк начал усобицу в землях? Зачем накликал тучи на Русь?» Оба они, стоя у окна, смотрели на южную сторону неба. Там собиралась гроза. Должно быть, первое за лето. Где-то у самого небосклона пробегали тонкие змеистые молнии. Они все ударяли и ударяли в землю, в воды Ильменя, в леса. Князь Владимир вытер ладонью лоб, на котором выступили капли пота. «Я должен идти», — произнес он. «Пусть Перун благословит все мое воинство». «Не печалься, княже, ты не один, я всегда с тобой». Он взял руку Владимира и крепко сжал ее. «Нет, Добрыня», — отозвался князь, — «тебя я не зову в эту дорогу». Воеводе стало не по себе. Что случилось? Почему князь не хочет взять его с собой? «Я люблю Киев», — медленно продолжал Владимир, «а за эти годы полюбил и Новгород. И как их не любить? Киев — родина моя, а вспоил меня и вскормил, как родного принял Новгород. Люблю я этот город. Все пятины земли — людей полуночных, у них суровые лица, но теплые сердца. Люди эти любят такожди и тебя», — сказал Добрыня. «Вот потому-то и не хочу я», словно не слыша его слов, продолжал Владимир, «оставлять их сиротами. Мы идем далеко, полуночная рать дойдет до самого Днепра, а тут каждый день могут надвинуться свионы, черные булгары». «Хорошо деешь, княже», — согласился Добрыня, «что печешься о Новгороде, полюбил и я его». «Думаю», — посмотрел князь на Добрыню, «что нужно мне оставить в Новгороде посадника моего, которому верю». «Так и сделай, княже». «Так и делаю, Добрыня, а потому оставляю в Новгороде тебя».
«Меня?»
«Да, мой вуй и воевода».
Добрыня долго молчал.
Беспокойно вспыхивали на небосклоне зарницы. Тяжкие думы терзали сердце воевода. Он хотел бы идти с Владимиром. Поход сулил ему честь и славу. В полуденных землях их ждала победа. Правда, Добрыня тревожился, думая о Киеве. Владимир, он верил в это, победит Ярополка, сядет на стол отца своего. Гора, которая ныне склоняется перед Ярополком, очень скоро склонится перед Владимиром, станет ему служить. Но примет ли гора Добрыню? Он вспомнил годы, когда был гриднем в дружине князя Святослава, потом сотенным, стал, наконец, воеводой, воем Владимира. Что ждет его, если он поедет в Киев с Владимиром? Князь силен, он пошел в отца своего, он покорит гору. Но разве князья прежде, а ныне и подавно, не склоняли голову перед всемогущей горой? А уж если даже князья должны остерегаться горы, то что же говорить ему, Добрыне? Он и прежде чувствовал неприязнь, ненависть горы, боялся и теперь тамошнего боярства и воеводства. В Новгороде Добрыне вольготнее. Тут он ровня всем боярам и воеводов, стоит над ними, потому что он правая рука Владимира, станет еще выше, если останется его посадником.
«Очень скорблю я, князь!» Тяжело вздохнув, промолвил Добрыня, «что не берешь меня с собой, ибо там я ни сил, ни самой жизни своей не пощадил бы для тебя. Но знаю, вижу, что нужно тебе иметь свою твердую руку и в Новгороде. Помни, княже, что аки воин твой сидеть буду тут, блюсти стол, все стану делать по твоему слову». Добрыня подумал, что, может, именно в эту минуту ему следует сказать князю правду о себе и сестре своей Малуши. Князю легче будет, если он узнает, что в Новгороде останется не просто посадник, а брат его матери, родной дядя. Добрыне же достанется больше чести и славы. Но это длилось только одно мгновение. А что подумает и что скажет Владимир, так поздно узнав правду? Может, Добрыня совсем растерялся, князь тогда не оставит его в Новгороде, а возьмет с собой? Нет, лучше молчать. Быть посадником в Новгороде, где у него есть терем, дворище, земля, жена, отныне он станет хозяином княжьего двора в Ракоме. И Добрыня не произнес нужного сердечного слова. «Прощай, княже! Счастливого пути!» Только и прошептал он пересохшими губами. Шестое. За Новгородом, там, где Волхов река сливается с Ильмень-озером, есть гора, которая за 1000 лет слегка осела на макушке и осыпалась по склонам, но высится еще и доселе. А в те времена на вершине горы Перинь было утрамбовано, словно ток, широкое требище. Посередине него на каменном основании высился дубовый идол — Перун. Вокруг боги Петин Новгородских, а на 8 концах по сторонам от них, словно лепестки чудовищного цветка, день и ночь пылали кострища. Выступая на рать с Ярополком, князь Владимир повелел воинству собраться на берегу Ильменя, сам прибыл туда и с воеводами стал подниматься на гору. Чем выше поднимались они, тем более широкий простор открывался перед ними. Князь и воеводы видели в заливах Ильменя сотни лодий и учанов из Новгорода, и Петин, дальше покачивались на волнах варяжские лойвы и шнеки. С горы был виден и путь, по которому им предстояло двигаться к Волоку. Сверкающая водная гладь озера Ильмень, густые зеленые леса на его берегах. С другой стороны темнел над Волховом Новгород. За ним расстилалась безграничная, полускрытая седым маревом равнина. На требище уже все было приготовлено для жертвы. Высоко в небо упирались 8 длинных огненных языков кострищ. Жрецы, что есть силы, били в бубны и гремели медными колокольчиками. Ревел скот. Перинь-гора не могла вместить всех воинов, а потому князь велел приносить жертвы по всему берегу. Емь, Водь, Саами и Коми, ехавшие на рать со своими богами и шаманами, развели там отдельные кострища, выставили перед ним богов, деревянные чурбаны с вытесанными на них глазами, женскими грудями и срамными местами. Под стук бубнов, оскаля зубы, они плясали возле них, над чем новгородцы даже посмеивались втихомолку. На вершине Перинь-горы князь остановился. Прямо перед ним вырисовывался на голубом небе шероховатый от солнца и ветров, потемневший от дыма требищ Перун с блестящими позолоченными глазами. За ним и вокруг него стояли такие же темные, вырезанные из дерева или высеченные из камня боги Пятин, Святовид, Билбог, Триглав, подобие мужчины и женщины одновременно, с головой на плечах, головой на груди и еще одной головой в детородном месте, и Чернобог, у которого был вид большого пса. Это были те боги, которым веками молились люди в Новгороде, в землях Води, Еми, Саами, Коми, а за ними стояла Северная языческая Русь. В этот день и час за князя Владимира и всех воинов, за победу над Ярополком молились еще в одном месте, в самом городе. Там, в небольшой деревянной церкви Иоанна, на опоках от жаркого горения свечей дважды начинался пожар. Князь Владимир в глубоком раздумье стоял перед богами, сосредоточенно молчали воеводы вокруг него. Тихо было по всей горе и внизу у Ильменя. А потом загремели бубны и колокольчики, раздались дикие крики волхвов, хрипели и рыли землю ногами валы и кони, кровь жертвенных животных пролилась на землю. Над всеми огнищами заклубился темно-серый дым, он окутал требища, пополз вниз по склонам. Князя Владимира захватил и взволновал этот обряд. Он стоял перед Перуном, вынув из ножен меч и положив его на землю. Волны дыма то надвигались на него, то расступались. Искры долетали до его лица, и в эти мгновения красный отсвет костров заливал его лоб, прищуренные, прикованные к далеким водам Ильменя глаза, жесткие, сжатые губы. За Русь! За богов наших! За покон и закон отцов! Раздавалось повсюду на горе и у озера. Гремели копья, звенели щиты. Великая, страшная, непобедимая сила стояла за Владимиром, князем новгородским. Он готов был вести людей в Киев, до самых далеких украин Руси. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.